направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, это программа «Врачи и пациенты», с вами Наталья Троицкая. Еще раз всем здравствуйте, присоединяйтесь, друзья мои, сразу связь с эфиром обозначу. СМС-сообщение можете высылать на номер +7 925 88 88 948. Звонок в студию по телефону +7 495 737 3948. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Итак, темой нашего эфира сегодня касается каждого жителя Земли, всех нас. Герпес-вирусная инфекция. Кстати, который, по данным ВОЗ, занимает второе место среди вирусных заболеваний человека. На первом месте пресловутый, может быть, и нет, грипп. Вот так чем же опасны вообще эти заболевания, вызванные этим вирусом герпеса? Вот мы об этом сегодня поговорим, поэтому присоединяйтесь, задавайте вопросы. Тема очень интересная. У меня лично, перед тем, как вот эфир как раз состыковался, как говорится, да, мы с гостем общались, у меня среди друзей и знакомых много смс пришло лично. Наташа, задай, что такое Эпштейн-Бар, как с этим жить, ацетомегаловирус, это же кошмар или как, и так далее, и тому подобное. Так, обо всем этом мы сегодня поговорим. Напомню, на связи с нашей студией, точнее, представлю, врач-инфекционист 6-го инфекционного отделения ГБУС инфекционной клинической больницы номер 2 Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Владимировна Сергеева. Здравствуйте, Татьяна Владимировна.
Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Спасибо за такую возможность поучаствовать в беседе и обсудить важную тему, как герпес-вирусная инфекция.
Ну, потому что это же просто вот частое, а про это мы особо и не говорили. Давайте с самого начала пойдем, Татьяна Владимировна. Что такое вообще герпес? Откуда он взялся?
Это огромное семейство герпес-вирусов, на самом деле, более 100 видов. Ну, для человека наиболее такие патогенные – это наш известный 8 видов. Вот. Они с нами, можно сказать, пожизненно, когда мы только с ними встречаемся, они с нами так и остаются. Хотя многие считают, что можно пролечить и все, убил вирус. Нет, герпес-вирусы могут циркулировать в организме. И при нормальном иммунном ответе, при нормальной иммунной системе у человека это все происходит бессимптомно. Вот, только лишь вот у людей с подавленным иммунитетом могут возникать какие-то тяжелые осложнения. Вот, семейство огромное, наиболее популярные среди это распространенный это вирус простого герпеса. Первый тип, второй тип, наиболее, который на слуху, наверное, у людей. Mm-hmm. Первый тип, вот как раз, наверное... которые вы все всегда и видели. Это пузырьковые изменения на губах, которые встречаются очень часто и у детей, и у взрослых. Когда мы впервые встречаемся с ним, чаще всего это маленькие дети, возникают у них афтозные стоматиты, герпес на губах, вот, бывает в виде дерматитов протекает. Ну и крайне редко, но все же таки вот осложнения и проявления его, как и в виде энцефалита, фемингитов.
Угу. Ну, это прям вот редкая такая ситуация, да? Но, тем не менее, родителям нужно быть настороженным, да?
Обязательно, да. Вот. Мы все-таки где-то примерно в 90% уже населения к 40 годам имеют антитела к первому типу вируса герпеса. А встречи, как правило, это начиная где-то с 6 месяцев у ребеночка до 3 лет, наиболее такие частые в виде стоматита.
А откуда вот эти встречи появляются? Ну, от мамы с папой, которые целуют круглосуточно ребенка?
От мамы с папой, да, потому что вирус, источником вируса считается не только больной человек, но источником вируса может быть и здоровый человек, который периодически может слюнец и выделять этот вирус. А молодые мамы, как правило, сколько раз вот мы видим, там облизнули соску, дали ребенку, облизнули ложку, потом ей же кормят ребенка. То есть вот это идет передача вируса, первая встреча с вирусом, а дети довольно-таки тяжело переносит вот эту первую встречу с ним. Возникает афтозный стоматит, и дети капризничают, высокая лихорадка, отказываются от приема пищи, потому что мы видим, на слизистой возникают эрозии, язвочки, они очень болезненные. Это и стоматиты, и гингивиты у детей. Вот. И здесь, конечно, желательно показывать доктору такого ребеночка, а не заниматься уже самолечением в домашних условиях, потому что чем только не лечат, если честно, родители.
Правда? А чем, например? Потому что, ну, конкретнее, конечно, не говорите, а то ведь у нас сейчас записывают, это как инструкция к действию. Но вот самые необычные методы лечения, Татьяна Владимировна, скажите, что...
Это намазать каким-нибудь антисептиком или зеленкой.
То есть, боже мой.
Это они делать, а многие мамы это, вот как сталкиваемся, практикуют. Вот. В любом случае нужно показывать ребенка врачу, чтобы уже педиатр или инфекционист оценивали его состояние и решали вопрос, нужна ли госпитализация, либо он может пролечиться дома, дали советы по уходу за полостью рта, о профилактике бактериальных осложнений уже.
Татьяна Владимировна, вот по поводу герпеса и вот от 6 месяцев до 3 лет, то есть если даже дома не успел как-то подзаразиться, то к детскому саду будь готов, герпес получай. Скажите, пожалуйста, а все-таки существуют такие, я не знаю, иммунитеты человеческие, да, вот иммунитет такой сильный у ребенка, что он этого герпеса, ну, не подцепит. Вот есть какая-то прослойка маленькая, вот мы в начале эфира как раз сказал статистику ВОЗ, да, у каждого второго герпес есть. Но вот, ну, каждый первый-то, он без герпеса. Вот есть какие-то, может быть, методы, либо как понять, ну, не знаю, почему вот кто-то заражается так быстро, а кто-то нет?
Практически все заражены уже во взрослом возрасте. Просто на разных этапах своей жизни встречаются с этим вирусом. И если в более старшем возрасте это более легко может переноситься, либо субклинически, там бессимптомно, но антитела, как правило, к герпесу первого, второго типа мы уже видим у практически всех взрослых.
Понятно. А все-таки вот как понять, вот если человек заболел впервые, я думаю, что, конечно, больше будет вопросов, и уже присылают по поводу Эпштейн-Барр, это метиловирусная инфекция, это несколько другие типы, да, и они несколько по-другому протекают. Вот как проявляется герпес первого типа, первого-второго типа у ребенка и как у взрослого? Вот смотрите, вот если они все в спящем режиме, вот у меня тоже вопрос, да, потому что когда анализы сдают, например, кровь, вот, и мамы пугаются, и взрослые потом, ой, у меня герпес, никогда такого раньше не было, хотя, может быть, никогда и не сдавал он, в общем-то, этот анализ, да, и вот он есть. Что такое IgM, IgG, и стоит ли из-за этого всего паниковать, вот, и что опасно, что нет?
Ну, вот то, что вы обозначили, иммуноглобулины, вот М и G. Иммуноглобулины М появляются при первой встрече с вирусом, как только мы вот с ним встретились впервые. Иммуноглобулины G – это уже антитела нашей памяти, то есть что раньше мы уже встречались. Если взрослый человек сдает анализы и видит там антитела класса G, значит, он переболел когда-то и встречался уже с этим вирусом, и у него имеются антитела. Вот, сам же вирус, он с нами... По жизни у нас остается, и бывает реактивация в случае там, определенных провоцирующих факторов. То есть, а так он в спящем режиме, грубо говоря, с нами. Если сравнивать, вот вы спрашивали насчет ребенка и у взрослого,
да,
вот
да.
У детей чаще афтозные стоматиты, то есть это поражается слизистой полостью рта. Вот. У взрослых чаще наблюдают это пузырьковое высыпание на губах, на крыльях носа, бывает на коже в области носогубного треугольника. То есть вот такие в виде пузырьков сгруппированных, как грозди винограда, такие небольшие. Вот. И также и реактивация может проявляться. То есть если в детстве человек уже встретился с вирусом, вирус с нами пожизненно остался, и в случае каких-то провоцирующих факторов, вот эти подсыпания на губах, то же самое на крыльях носа, это уже как реактивация его произошла.
И так в течение жизни, даже если вот бывали такие ситуации, например, моего ребенка не было, да, вот этого, как мне казалось, герпеса не было. Тут раз первоклассник пришел с герпесом, то есть иммунитет немножко падает, и сразу этот герпес, он... Да, что с ним происходит? Ну все, начинает атаковать.
Ну, вы еще правильно сказали, что первоклассник, то есть здесь еще и стрессовый фактор влияет. То есть если ребенок пошел в первый класс, это смена обстановки, это тоже стресс. Вот, и провоцируется, конечно же, и местный иммунитет. И вот поэтому получили такую реактивацию. То есть рецидивы, они могут быть на фоне стресса, на фоне повышенных инсоляций, то есть загара в летний период, изменения географических зон, если особенно когда из зимы в лето, грубо говоря, на отдых улетает человек. У нас зима, а он едет в жаркие страны, возвращается обратно, вот эта резкая смена климатических зон, эндокринные нарушения. Вот это вот все может приводить вот к этой реактивации. И если вирус находился в спящем состоянии, то вот такие факторы его провоцируют вновь себя проявить.
И еще как провоцируют. А, кстати, вот давайте вот сразу поясним, Татьяна Владимировна, по поводу заразности. Потому что многие, да не заразные я, да и чашку, приходит в гости, да, например, кто-то, там у мамы, папа, дедушка, бабушка, либо там родственники или друзья, у кого-то вот есть этот герпес на губах, да, он говорит... Все, вот знаете, какой, не знаю, миф это или не миф, что ну вот у меня пузырь уже практически засох, все, я не считаюсь заразным. Все такое, не переживайте, ради бога. Помазала я мазью какой-то волшебной, все будет хорошо. Как по поводу заразности того самого герпеса?
Ну, на самом деле в содержимом пузырьков вирус содержится. И даже уже слегка подтохших корочках тоже можно его обнаружить. И более того, даже здоровый человек клинически, если у него нет никаких проявлений, он может в слюне периодически выделять этот вирус, но при этом у него не будет клинических проявлений заболевания. Тем самым вирусы себя поддерживают.
Понятно, как больше захватить больше людей. А смотрите, по поводу вот как раз простого герпеса обычного, первого и второго типа. Есть генитальный герпес. Это уже другого типа, либо он относится все-таки к первому и второму?
Это герпес тоже простой, но второго типа. Если первый тип чаще все-таки у нас поражает лицо, ну, ротовую полость, нос, носогубный треугольник, то второй тип простого герпеса, он чаще поражает половые органы. Здесь инфицируются больше лица, достигшие половой зрелости. Вот. Хотя тоже могут инфицироваться и в более раннем возрасте. Здесь будет уже играть роль контактный механизм передачи через общие полотенца, какие-то предметы вот, обихода. Вот. А так больше половой путь.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот симптомы генитального герпеса какие? На что обратить внимание, чтобы понять, что это он именно высыпание, вот как вы сказали, грозди вот эти, да, вот есть, если на лице, там, даже, может, на щеке или на губе, это вот мы обычно простой герпес говорили, то генитальный герпес, на что обратить внимание? Это может как-то бессимптомно протекать?
Бывает бессимптомно, но чаще тоже себя может проявить вот такими пузырьковыми высыпаниями только уже в области половых органов, вокруг ануса, в области промежности на коже и сопровождается болезненными ощущениями, зудом, жжением, температурой может.
Чаще даже температура.
Да, какие-то еще провоцирующие факторы могут сыграть роль. Он также может давать реактивацию в течение жизни, если человек уже однажды с ним встретился. Здесь провоцирующими факторами будут уже инфекции, передающиеся половым путем. Чаще тоже болят женщины, кстати говоря, чем мужчины, такие особенности. И провокаторами могут быть хирургическое прерывание беременности, наличие внематочных спиралей. То есть вот такие какие-то вмешательства в эту зону тоже можно давать обострение. А также у женщин, почему чаще, там больше связано с циклом.
То есть больше с циклом. То есть в определенную фазу цикла женщины могут более слабее, что ли, могут подцепить вот этого, да?
Не подцепить, а именно реактивация возникает. Бывает ряд женщин, у которых, да, именно реактивация связана вот с
речным возникновением. Вот это да. Слушай, уже так много вопросов, пожалуй, буду задавать. СМС-сообщение, Телеграм пишет, мама заболела опоясывающим герпесом, а я, оказывается, в детстве не болела ветрянкой, заболел ей. Объяснили, что обе болезни вызывает один вирус. Ветрянка прошла, но на лбу осталась ямка в коже. Вот давайте вот проясним вот эту ситуацию. Такое бывает?
Здесь мы уже коснулись другого несколько вируса. Это уже вирус не первый, не второй тип, это уже третий тип вируса, который называется герпес зостер. Вызывает он как ветряную оспу, также еще заболевание, которое вот обозначили, это поясывающий лишай, это тоже, или поясывающий герпес, это тоже один и тот же вирус, только в своих, можно сказать, разных проявлениях. В детстве, когда мы только встречаемся с этим вирусом, протекает он в виде ветряной оспы. Все ее прекрасно знают, даже не медицинские работники. Вот, когда они видят у своих детей или подростков, или у самих себя обильные пузырьковые высыпания по всему телу, вот, температуру. То есть этот диагноз ставится клинически чаще всего педиатрами и терапевтами даже. Что, да, здесь контагиозность или заразность высокая, если человек болеет ветряной оспой, там до 90% заразности. То есть все, кто были в контакте, здесь это или детские сады, или школы, как правило, это и карантинные мероприятия проводятся, и изоляция пациента проводится, ну, заболевшего. Вот. И иммунитет будет поддерживаться пожизненно, то есть этот вирус также с нами остается. И при только его снижении напряженности, то возникает уже как реактивация в виде опоясывающего герпеса.
Ох ты как! А вот как раз вот человек написал, ему 38 лет, добавил смс-сообщение, то есть он от мамы заболел в 38 лет с ветрянкой, а у мамы опоясывающий герпес. Интересная ситуация.
Да, действительно интересно. Очень редко заболевают именно от пациентов с опоясывающим герпесом. Но такие случаи описаны. Заразность намного ниже, чем при заразности от ветряной оспы, вот первого проявления. Здесь, ну, порядка 10% только лишь возможность заразиться. Но так как это мама и был близкий контакт, и, скорее всего, дочка помогала, ухаживала, обрабатывала эти элементы, то поэтому и могла заразиться. Учитывая, что у нее иммунитета к этому вирусу и не было, в детстве она не была.
А кстати, вот ветрянкой, вот если соотношение там количественным процентом много перебывает, вот у нас вот хотя бы в Москве, в России, я не знаю, по поводу статистики уже понимание будет удалить, но вообще, как с ветрянкой? То есть она действительно такая, ну, заразная, и все переболевают в детском садике, либо в начальной школе, да?
Да, тоже высокий процент заболевших и имеющих антитела к этому вирусу. Единственное, что только бывает, что дети примерно до 3 месяцев реже болеют, так как у многих сохраняется иммунитет матери. Если мама переболела в свое время и имеет антитела, то она пассивный иммунитет своему ребеночку отдает. Вот. Но в дальнейшем уже, да, и младенцы могут заболевать, их достаточно тяжело переносит ветряную оспу. Это дети до года как раз-таки более тяжелое течение. И пожилые люди, кто тоже впервые встретился, также мы боимся тяжелого течения у таких пациентов.
Угу. Да вот у меня на самом деле из моей даже практики личной, да, у хорошей знакомой, она в 35 лет заболела ветряной оспой. Она лежала в больнице, очень тяжело она, на самом деле, болела, очень тяжело. Я даже никогда не думала, просто в детстве вроде как в основном все дети так легко переболевают, ну вот все с точками, кто на площадке встречается, уже с оставшимися зелеными точками, с красными, фукарцинными, то понятно, что человек только что вот не так давно переболел ветрянкой, а вот что так в взрослом возрасте болеет тяжело. А, кстати, вот вопрос по поводу ветряной оспы и беременности. Если девушка, например, да, женщина молодая, не болела ветряной оспой, то как ей подготовиться к беременности? Потому что это же опасная вещь.
Да, как правило, гинекологи разбирают эти вопросы с женщинами, кто уже проходит и скрининг перед беременностью, и во время беременности беседы ведутся. Вот здесь, конечно же, желательно избегать контакта с такими больными, чтобы не было прямого контакта, особенно если женщина никогда не встречалась с этим вирусом. Особо опасно это первый триместр, когда идет закладка органов и систем, и мы все боимся воздействия, именно пагубного воздействия вируса на плод, на развитие ребенка. Вот. И здесь, конечно же, если вдруг, там, дай бог, какие-то контакт заболевшим уже, женщина будет под пристальным наблюдением, будут проводиться определенные меры и обследования, чтобы вовремя исключить какие-то проблемы в плане и ребенка развития, и дальнейшего состояния здоровья матери.
Спасибо большое. Татьяна Владимировна, вот тут вопрос от слушателей. Разрешите спор, сколько раз болеет ветрянка?
Ветрянка, как правило, болеет однократно. Вот один раз переболели, и все. Дальше то, что многие говорят, вот я болел второй раз и третий раз. Скорее всего, была реактивация вируса, но не в виде опоясывающего герпеса, а более редких проявлений, как генерализованной инфекции, вызванной герпесом зостером. Такое тоже бывает.
Угу. Вот это да.
Ветряная оспа вот, в своем вот ярком и классическом проявлении одна, один раз.
Угу. Спасибо большое. Следующее смс-сообщение зачитаю. У моей двоюродной сестры был герпес. Она забеременела, родила ребенка больного. И раскрылись легкие. Он умер из-за внутриутробной инфекции герпеса.
Вот. Чаще всего такая ситуация плачевная и печальная происходит при инфицировании цитомегаловирусом.
До которого мы еще не дошли, который очень интересен. И вопросов много как раз именно про цитомегаловирус. Но мы пока... Давайте про опоясывающий лишайщий пару слов и про ветрянку скажем. Опоясывающий лишай – это, как правило, вот если... Человек уже, ну, как мы все уже, содержим в себе этот герпес первого-второго типа, то почему он, в принципе, появляется? Причина его появления опоясывающего лишая, потому что достаточно часто, на самом деле, вот явление у взрослых.
Да, опоясывающее возникает в результате реактивации вируса в дальнейшем. И чаще всего такая реактивация возникает у лиц старше 45 лет, то есть это подавляющее большинство заболевших. Вот, и здесь тоже провокаторами бывают сопутствующие заболевания уже. Это и онкологические заболевания, и гематологические, и прием различных препаратов, которые могут подавлять иммунитет, а также проведение лечения там по поводу онкологических заболеваний, это в виде лучевой терапии. Но и более такие, это также стресс, переохлаждение, какие-то другие заболевания, травмы тоже могут быть провокаторами развития уже реактивации опоясывающего герпеса.
Скажите, пожалуйста, вот опоясывающий герпес, он лечится хорошо или нет? Потому что вот тут споры уже даже ведутся в СМС-сообщениях, опять же, что несколько раз за год болеет свекровь. Что с этим делать? Лечить, как только возможно, уже лечили, но все равно появляется.
В любом случае, здесь, если такие частые реактивации, это уже не нужно заниматься самолечением, не нужно заниматься этим на дому. Желательно госпитализироваться в стационар, чтобы уже провели комплексное обследование специалисты и выявили причину столь частых реактиваций. Пролечили уже основательно и дали уже какие-то рекомендации на будущее, потому что в каждом конкретном случае мы уже проводим комплексное обследование, прежде чем назначить терапию.
Да, потому что если все-таки... Вот какие случаи, ситуации? Хотелось бы пугать, но чтобы как-то поняли слушатели, что самолечением заниматься и бояться обращаться к врачу, в больницу не нужно. Какие вот прям... Хотя мы в 21 веке живем. Мне просто врачи такие ситуации рассказывали, что иногда просто даже страшно. Ваша практика, Татьяна Владимировна, до какой степени доводили вот этот опоясывающий лишай? Что прям тяжело было?
Тяжело было, когда действительно на поздних этапах госпитализировались, не сразу обращались. И плюс, когда поражения были обширные. То есть не вот какое-то локальное там высыпание скромное, а огромное поражение кожи. И здесь мы уже видели проявление осложнений, таких как возникновение мини-энцефалитов. Это грозное состояние, угроза для жизни пациента. Поэтому на дому, конечно, такие пациенты не справятся самостоятельно.
Поэтому доводить себе не надо, друзья мои. Все-таки обращаемся к инфекционисту и лечимся полноценно и хорошо. Так, вакцина от ветрянки спасает от остальных видов герпеса? Дмитрий спрашивает.
Нет, есть вакцинация, действительно разработана против ветряной оспы, но от других вирусов герпеса она не спасет.
Так что знаем и понимаем, вот, хотя бы узнали, потому что у нас часто так бывает. Вот такую прививку поставил, и все, значит, она еще на других типов этого вируса. Вот нет, друзья мои, к сожалению. Итак, сегодня мы поговорим о герпес-вирусных инфекциях, дорогие мои друзья. Еще раз напомню, телефон +7 925 888-948, телефон для смс-сообщений. Для звонка в студию +7 495 737 3948, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. О чем мы сегодня говорим? Герпес, вирусная инфекция. Тема нашего эфира. И в начале эфира говорил уже по поводу статистики Всемирной организации здравоохранения. Второе место в мире среди вирусных заболеваний человека. Эти самые инфекции, герпес, их самых популярных 8 типов, они вот, к сожалению, присутствуют в нашей жизни. Никуда мы от этого не денемся. Итак, напомню, координаты нашего эфира. СМС +7 925 888-948. Звонить можно по телефону +7 495 737 3948. Телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Вопросов очень много. Хочу представить нашего гостя еще раз. Врач-инфекционист 6-го инфекционного отделения ГБУС инфекционной клинической больницы номер 2 Департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Владимировна Сергеева с нами рядышком. Ну как, относительно рядом. Татьяна Владимировна здесь?
Да-да-да.
Да, Татьяна Владимировна, перед тем, как ушли, вот тут мы уже, я чувствую, сейчас будем ко второй части приходить, точнее уже к 4-му, 5-му, 6-му типу герпеса, да? По поводу опоясывающего лишая. Вот причина появления выяснили. Снижение иммунитета. И ветрянка, да, в детстве, которая была у всех нас. И вот она реактивировалась, правильно, во взрослом возрасте. И получайте, наслаждайтесь.
Да, да, действительно. Ветряная оспа – это впервые мы встречаемся. Но уже опоясывающий герпес – это реактивация.
Угу. Понятно. А давайте тогда уже поговорим о профилактике. Вообще, вот первого-второго типа, опоясывающий герпес, это же у нас, по-моему, третий или четвертый даже тип, вы говорили, да? Мы уже скакнули. Тем не менее, профилактика вот этих герпетических инфекций, она есть какая-то? Либо, ну, никуда мы от этого не денемся, только иммунитет укреплять круглые сутки.
Ну, как правило, действительно, мы мало куда можем деться от этих герпес-вирусов, я имею в виду, особенно первого типа. Но здесь что можно, как себя обезопасить, точнее, своего ребенка, чтобы как можно позже он с ним встретился, уже не в младенчестве, а чуть постарше, когда он уже может более так четко и свои жалобы изложить и выполнить наши инструкции по лечению. То есть здесь это кипячение сосок, обработка пустышек, обработка всего того, что ребенок кладет себе в рот, грубо говоря, игрушки, какие-то предметы обихода. То есть здесь должны быть чистые руки и чистые предметы вокруг ребенка. Угу. Ну и мама должна за собой следить. То есть она сама не должна и облизывать и ложки, и пустышки, и потом давать это все малышу.
Угу. Если все-таки это упало, то не поднимать, а не просто там чем-то аккуратно протереть и дать ребенку. Все-таки надо помыть, простерилизовать, спиртом обработать, в конце концов. За последние полтора года, уже скоро два, мы, мне кажется, все проспиртованы уже со всех сторон и защищены с помощью, конечно, и масок, и спирта, потому что защищаемся, не хотим заболеть. Ну и, конечно, вакцинация. Так, по поводу... Давайте тогда поговорим о цитомегаловирусе. Прям подталкивают много СМС. Что такое цитомегаловирус? Это уже намного страшнее вещь, правильно?
Это тоже семейство герпес-вирусов, один из ее представителей, пятого типа. Но чаще мы его называем уже не пятым типом, а именно цитомегаловирусной инфекцией. Он достаточно тоже широко распространен. У нас порядка до 98% инфицированного взрослого населения. И он, мне кажется, наиболее имеет разнообразные клинические проявления по сравнению с другими представителями герпес-вирусов. То есть здесь он может поражать различные органы, системы организма. И такие проявления, как поражение центральной нервной системы, органа зрения, желудочно-кишечного тракта, чаще даже кишечника, печени, легких, вызвать моноклеозоподобные синдромы. То есть это вот самые, можно сказать, разнообразные его проявления. Но и бессимптомное течение тоже может быть.
Угу. То есть, а вот как понять, что человеку, вот он заболел, да, тем более сейчас у нас и коронавирусная вот эта инфекция, да, и с температурами, и с рвотой, и с диареей, и прочие проявления абсолютно разные. У кого-то даже есть, опять же, какие-то там сыпь какая-то на теле у детей и взрослых, все по-разному. Как понять, что все-таки цитомегаловирус, вот что самое важное, потому что я понимаю, что когда... там врач приходит на дом, ему там, да, он посмотрел, мазки там на что-то взяли, что вот сейчас берут коронавирусную инфекцию. Как понять, что именно цитомегаловирус вызвал вот это все? И что именно конкретно? Как правило, вот самые такие яркие симптомы, что да, все-таки надо проверить на цитомегаловирус.
Ну, как правило, здесь симптоматика наиболее разнообразная, какую только не встречаем. Uh-huh. Здесь пристально надо, конечно, обследовать и комплексно уже подходить к обследованию к такому человеку. Как правило, к нам поступают такие пациенты, я имею в виду с цитомегаловирусной инфекцией, и практически каждый из них лечился амбулаторно, либо занимался самолечением в течение порядка 2-3 недель при сохраняющихся жалобах, на температуру, на какие-то там увеличения лимфатических узлов. Здесь уже они госпитализируются, и чаще всего диагноз звучит как лихорадка местного генеза, ясного происхождения. Тогда мы уже, зная, что такая ситуация может быть при цитомегаловирусной инфекции, уже и обследуем.
Понятно. Скажите, а вот все-таки как он передается, вот вирус цитомегаловируса? Тоже так же, как и все остальные герпесы, да?
Он передается, да, здесь и воздушно-капельные есть моменты, и контактные, и от матери к ребенку может передаваться, и передается при переливании крови, и даже при пересадке органов тоже можно получить этот вирус вместе с этим органом пересаженным. То есть риск инфицироваться очень высок. Поэтому, как правило, большинство населения имеет уже к нему антитела.
Понятно. А вот все-таки, если он есть в организме, то как его лечить? Вот как лечить на сегодняшний день? Вообще вот если, например, я поняла, что все герпесы, их лечат, и они уходят в спячку, правильно? Но до поры до времени, пока кто-нибудь их не разбудит. Какое-нибудь ослабление иммунитета, стресс или что-то еще подобное.
Лечение в каждом случае индивидуально, и каждый вирус герпеса требует тоже индивидуального подхода и определенного лечения. При цитомегаловирусной инфекции назначается терапия только при подтверждении данного диагноза и при получении комплексного обследования. То есть мы должны не просто найти этот вирус, там антитела к нему или наличие вируса в каких-то секретах, но и обследовать целиком уже человека, чтобы понять, какой препарат ему назначить.
Ну, в принципе, но полностью он не вылечивается, цитомегаловирус, правильно? То есть он в спящем режиме живет себе с человеком.
Останется, да, но очень опасно его активное состояние в организме человека. Поэтому лечить здесь нужно, и нужно лечить желательно в стационаре.
Скажите, пожалуйста, а если цитомегаловирус в семье, то есть вот кто-то заболел, папа или мама, или бабушка, или дедушка, либо ребенок, остальным членам семьи как себя обезопасить, чтобы не заразиться, либо это уже маловероятно?
Вероятность того, что у членов семьи уже имеются антитела к этому герпес-вирусу, она велика. Ну а с другой стороны, профилактически никто не отменял, чтобы у заболевшего члена семьи была своя ложка, своя чашка, своя тарелочка, которая после приема пищи все это обрабатывается. Свой носовой платок, свой полотенчик. То есть вот такие меры в домашних условиях только лишь.
Спасибо большое. Так, зачитываю самосообщение. Поражает ли герпес тройничный нерв?
Да, бывает такое. Он не просто поражает, он находится там в спящем состоянии в определенных участках. И то, что мы встречаем вот по типу опоясывающего герпеса, чаще всего как раз он и по ходу нервных наших волокон, нервных окончаний, и дает вот эти высыпания. Поэтому, да, бывает.
Угу, как интересно. А как это проявляется? То есть боли какие-то, да?
Да, это проявляется, во-первых, высыпаниями по ходу определенного нерва. То есть он не только там по ходу тройничного может давать клинические проявления, но и по ходу других нервных окончаний. Вот. И здесь играет роль болевой синдром. То есть мы уже дальше сталкиваемся спустя там примерно неделю, две-три, с невралгией постгерпетической, и уже привлекаем к лечению смежных специалистов, таких как неврологи, чтобы убрать вот эту симптоматику.
Угу, спасибо большое. Вопрос, а то, что я заразился ветрянкой от мамы с поясывающим, это означает, что у меня низкий иммунитет, спрашивают? Хорошо, продолжение, да.
Это не совсем низкий иммунитет, а так как ветрянка может заразиться, восприимчивость до 90%, и в случае, что если дочь не болела, и поэтому от мамы она и могла заразиться, здесь сам по себе вирус такой контагиозный, заразный. Поэтому она
Спасибо. Тут следующий вопрос. Если у малыша есть антитела зоостер, он может заболеть ветрянкой?
У малыша какого возраста, если вот так вот уточнить? Потому что если это малыш совсем там месяц, два, три, то антитела, может быть, матери еще циркулируют. Вот. А в дальнейшем, либо он переболел уже вирусом ветряной оспы, он уже с ним встретился, но протекала болезнь достаточно, могла протекать достаточно легко, и были элементы сыпи единичные, может быть, даже не всегда и заметные. Поэтому здесь нужно уточнить, какой возраст ребеночка.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, что это за цитомегаловирус? Вот только, наверное, подключились. Если он у меня был обнаружен в Москве 2 года назад, смогу ли я заразить мужа? Можно ли планировать беременность? И как она вообще с этим будет проходить? Опасно ли это для ребенка или нет?
Если в Москве только был обнаружен, да, человек может в течение жизни выделять в определенных секретах своего организма этот вирус. Если планируется беременность, то обычно с гинекологом или репродуктологом обсуждается эта тема. Обязательно женщину обследуют. Если она уже раньше болела цитомегаловирусной инфекцией, бессимптомной или с какими-то клиническими проявлениями, имеет уже антитела к нему, то это, ну, скажем так, более безопасно для ее беременности. Если же женщина не имеет антител и никогда не встречалась с этим видом герпес-вируса, то здесь, конечно же, нужно ее более так тщательно и обследовать, потому что, вот как вы уже зачитывали там сообщение о трагическом исходе беременности, вот такие варианты при первичном инфицировании, как правило, женщин и на ранних сроках беременности. До примерно где-то 20 недель, если возникает первая встреча с вирусом, вот тогда такие последствия, когда поражается уже ребенок внутриутробно. Это либо прерывание беременности, самопроизвольные выкидыши, либо тератогенное или действие вируса на плод, и ребенок рождается со множественными пороками развития. Вот как в данном случае говорили по поводу легких, что...
Да-да-да, они раскрылись.
Не смог сделать первый вдох.
Ох, друзья мои, поэтому надо быть внимательным. Вроде бы казалось, герпес, да, вирусы, ну вот, пожалуйста, они есть. А вот что они творят в организме? А это доводит человека до каких ситуаций? Значит так, цитомегаловирус, профилактику можно как-то какую-то организовать, чтобы все-таки не то чтобы не заразиться, но если он и есть, да, то хотя бы чтобы он был в спящем режиме.
Здесь также могут выступать провокаторами, такими провоцирующими факторами. Это снижение иммунитета, но боли в таком ярком своем проявлении. То есть чаще всего кто заболевает? Это лица с иммунодефицитами, первичными либо вторичными. Это люди после пересадки донорских органов, которые вынуждены принимать определенные лечения для предотвращения отторжения пересаженного органа. И сам риск получить также вирус вместе с пересаженным органом. Поэтому здесь проводится, конечно же, наблюдение за такими пациентами и профилактическое лечение. Но это уже не сам человек с себе такое придумывают, а назначать только специалист, кто доказал эту инфекцию, кто доказал риск развития реактивации. И уже врач расписывает схему приема препаратов и на какой срок определенный.
Спасибо. Следующий вопрос. Ребенок в прошлом году пошел в сад. Естественно, постоянно сопли, кашель, отит и так далее. В июле сдавали у ребенка анализы на цитомегаловирус, большое значение G. N не выявлено. Скажите, пожалуйста, что это значит и нужно нам как-то наблюдаться? Может быть, пойти к инфекционисту?
Я думаю, что да, абсолютно верно. Нужно пойти к инфекционисту и обследоваться не только на цитомегаловирус, но и другие виды герпесвирусов. То, что видят повышенные антитела класса G, значит, ребенок недавно мог встречаться с данным вирусом. В какой конкретно момент была реактивация сейчас, по этому вопросу сложно сказать, но обследовать ребенка нужно.
Так вот, все-таки не оставлять, а то у нас многие думают, ну, переболел и переболел, что там на G-то смотреть? Ну, хорошо. У нас в последнее время, Татьяна Владимировна, главное, на вот как раз на G смотрит это коронавирусную инфекцию. Вот меряются, у кого больше там антитела и прочее. А вот на все остальные инфекции как-то закрывают немного глаза. И думаешь, ну, ладно, переболел, столкнулся, ничего страшного. А ведь чем чревато то, что вот, например, ну, не обратил на это внимание, есть и есть там, например, много-много-много G к вот, цитомегаловирусу?
Ну, на самом деле антитела не лечат. То есть это какое-то заблуждение, что если увидел повышенные антитела класса G, то нужно срочно их пролечить. Это индивидуальный иммунный ответ человека на определенный вирус. То есть если же вот даже вернуться к коронавирусной инфекции... Да. Вы говорите, все меряются, какие у кого класса G.
Да.
Они же не проводят лечение. У тебя высокие показатели, нужно лечить, у меня низкие показатели. То есть здесь то же самое. Если есть антитела класса G, значит, человек встречался с этим вирусом. А если на данный момент реактивация инфекции, то это уже сам пациент для себя не решит. Это уже только решит доктор на приеме и после обследования.
Мы сейчас аккуратненько подходим к Эпштейн-Бар. Что это такое, вирус Эпштейн-Бар, и вообще каковы его симптомы? Как обнаружить, что он есть?
Эпштейн-Бар – это тоже, да, действительно, семейство герпес-вирусов 4-го типа. Чаще всего и первая встреча с этим вирусом называют это заболевание инфекционный мононуклеоз. В народе раньше его называли болезнь поцелуев, обозначая тем самым, что передается через слюну чаще всего. Хотя бывают да, и воздушно-капельные механизмы передачи, и путем непрямого контакта, контактного пути тоже возможна передача. И тоже, да, восприимчивость получается высокой, и очень многие люди заболевают, и примерно к 18 годам у нас население практически все уже имеют к нему антитела, за редким исключением. Вот. И чаще болеют дети, детсадовский, ясельный возраст, школьный возраст, подростки. В детском саду это чаще всего будет как раз непрямой контактный путь, через ослюнение игрушек, каких-то предметов, которые один, грубо говоря, облизнул, следом другой. Вот в школах это уже тоже идет путем передачи через слюну, когда один из бутылочки попил водичку, другому дал попить там на уроке физкультуры, и как бы ничего такого страшного они в этом не видят. Дело Конечно. В том, что когда он уже встретился с этим вирусом и уже имеет антитела к нему, и сам вирус имеет в спящем режиме у себя в организме, он даже здоровый человек может также периодически в слюне его выделять непродолжительное количество там времени определенное какое-то. И при этом у самого человека, который выделяет этот вирус, никаких клинических проявлений не проявляется. То есть он сам в настоящее время не болеет, а в слюне, тем не менее, содержит вирус, благодаря чему и передает его уже окружающим. Вот. А уже окружающие при первой встрече могут развить такое заболевание, как инфекционный мононуклеоз.
А, кстати, как вот он проявляется у взрослых и у детей, если человек не сталкивался, а вообще, в принципе, с вирусом Эпштейн-Бара? Особо не сталкивался, то есть нет у него антител?
Но вот чаще всего мы видим как раз-таки первые встречи, которые к нам госпитализируются пациенты, это подростковый период, начиная с 16 лет и до примерно там 20-22, самый частый, такой распространенный, скажем так, наш контингент пациентов. Здесь проявляется в виде увеличения лимфатических узлов, в виде ангины, болезненных ощущений в ротоглотке. Такие пациенты лечатся, пытаются лечиться амбулаторно, многие самостоятельно, причем лечатся всем подряд, что мы только не видим при поступлении пациентов. Иногда принимают антибиотики в самом начале заболевания, хотя это заболевание вирусное, и как мы знаем, что антибактериальные препараты на вирус не действуют, но человек поступает и уже с целым арсеналом препаратов, которые он уже принял дома. Пытаются принимать всякие препараты для поднятия иммунитета, все что угодно. То есть здесь в данном случае также не нужно заниматься самолечением, потому что дальше уже сложнее доктору подобрать терапию, если человек перепробовал уже все на свете.
Не по назначению врача. Татьяна Владимировна, кстати, вот поднять, как раз для поднятия иммунитета абсолютно разные препараты, это же вообще чревато, в принципе, правильно? Человек же не знает, какая у него инфекция. Можно же и до хорошего довести, правильно, свой иммунитет вот такими экспериментами.
Поэтому мы всегда и предупреждаем наших пациентов, даже после выписки, строго требуем, чтобы они уже придерживались тех рекомендаций, которые мы им даем в выписном эпикризе по поводу приема дальнейших даже препаратов и направляем уже на поднаблюдение инфекциониста поликлиники, потому что такой вирус, именно Эпштейн-Бар, он проонкогенный вирус. И мы боимся развития каких-то онкологических проблем, связанных с кровью, либо лимфатической системой человека. Поэтому и требуем наблюдений и строгого выполнения рекомендаций.
Скажите, пожалуйста, как раз вопрос у слушателей вы уже ответили. Приводит ли Эпштейн-Бар к онкологии? А вот я тоже читала абсолютно много разных по этому поводу рассуждений, врачей и прочее. Все-таки в вашей практике встречали, что Эпштейн-Бар приводит уже конкретно человеку, вот у него в течение какого-то времени онкологическое заболевание развилось?
Мы встречали таких пациентов, но у которых не вот сейчас возник Эпштейн-Бар, и это привело напрямую к развитию онкологического заболевания, а встречали пациентов, у которых были антитела к Эпштейн-Бар-вирусу. Когда он им переболел, да бог его знает, может быть, в детстве. То есть сами пациенты даже не могут вспомнить, чтобы у них были именно клинические проявления в виде там мононуклеоза. Чаще тоже бессимптомно протекал. Вот. А уже в дальнейшем видим какие-то лимфопролиферативные проблемы, заболевания. И привлекаем тогда уже к обследованию также смежных специалистов, это гематологов, которые иной раз подтверждают связь, что данный вирус был проонкогенным. И вероятно, что мог послужить причиной к тому, что вот в организме возникла такая ситуация. Но это не говорю, что это у каждого человека, кто перенес Эпштейн-Бар вирусную инфекцию, у него возникает онкология. Ни в коем случае. Здесь и масса других факторов со стороны гематологии уже, которые могли привести вот именно к тому, что вирус себя так проявил.
Тут уже нужно, конечно, быть крайне аккуратным, тем более, если вдруг наследственное какое-то не очень хорошее онкологическое, да, состояние, то есть кто-то из родственников болел онкологией.
Да, следить за этим нужно, поэтому и после выписки мы таких пациентов направляем под наблюдение инфекциониста до полугода. Некоторым даже даем рекомендации наблюдаться амбулаторно и проходить диспансерное наблюдение, если нас настораживает.
Спасибо. Вот такой вопрос от слушателей. Скажите, знаю, есть вакцина от герпеса простого типа, делают в Питере давно. Эффективность вроде 70-75%. Ваше мнение? Спасибо.
Сама по себе вакцинация, она не даст 100% такого гарантии, что человек совсем не заболеет. Она, скорее всего, может дать возможность переболеть более легко и бессимптомно. Но вот чтобы широко внедряли такую вакцинацию там в национальный календарь прививок, такого нет. И не думаю, что это и появится именно вот по первому, второму типу. По третьему типу герпеса есть тоже вакцина, это против ветряной оспы. В некоторых городах даже ее уже включили в национальный календарь прививок, в некоторых по желанию. Вот. Здесь также человек может заболеть, просто перенести ее более в мягкой, так сказать, форме, более легко.
Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Было очень интересно. Благодарю за интересную беседу. Врач-инфекционист 6-го инфекционного отделения ГБУС инфекционно-клинической больницы номер 2 департамента здравоохранения города Москвы Татьяна Владимировна Сергеева была с нами. До свидания.